Итак, в эфире для вас работает самая цитируемая радиостанция в России. Это радио «Спутник». И мы продолжаем говорить о самом главном, о новостях, которые стоит услышать. И наш собеседник сегодня, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат политических наук Павел Фельдман. Павел Яковлевич, здравствуйте.
Приветствую вас.
Порадуйте меня и скажите, что вы находитесь в самоизоляции и ни с какими трудностями не сталкиваетесь вот в связи с такими ограничениями, самоограничениями.
Безусловно, так и есть. Ну, надо сказать, мне повезло, потому что я принадлежу к научно-педагогическим работникам, и, как известно, наша профессия дает возможность пользоваться этой привилегией, хотя образовательную деятельность мы ведем, пусть и в дистанционном формате.
Что самое сложное в образовательной деятельности в дистанционном формате, на ваш взгляд? Вообще, студенты не расхолаживаются ли, когда видят вас не вживую в аудитории, а где-то там, ну, на мониторе?
Наоборот, в этом даже есть какой-то дисциплинирующий момент, потому что к просмотру наших лекций, семинарских занятий может подключиться как администрация учебного заведения, так даже в некоторых случаях и родители студентов для того, чтобы проконтролировать, как их чадо учится. И поэтому все с пониманием относятся к сложившейся ситуации. Конечно, ничего не может заменить живой дискуссии с глазу на глаз, когда есть возможность свободно делиться мнениями. Ну что ж, спасибо, что хоть так.
Спасибо, что хоть так. Вообще, про присоединившихся родителей, вот вы меня порадовали, я себе так представил, такого взрослого студента и родители над ним. А, ну, поскольку вы все время общаетесь со студентами в силу своей профессии, то вы мне можете объяснить, почему COVID-19 вот так вот резко помолодел? Что, молодежи наплевать вообще? Им все равно, что их просят находиться в изоляции, что их просят не посещать там, я не знаю, друзей, родственников вот, в эти дни, когда инфекция распространяется вот, с невиданной силой. Сегодня больше 1000 зараженных в Российской Федерации.
Нам, конечно, в каждом конкретном случае надо смотреть на мотивы, которые побудили человека покинуть дом. И очевидно, что люди возрастом старше 65 лет, люди преклонного возраста, которым присущи хронические заболевания, более дисциплинированно соблюдают условия самоизоляции, хотя бы потому, что это адресно направлено на них, и потому, что они больше заботятся о своем здоровье, нежели представители молодого поколения. А вот дальше надо смотреть на частные случаи. Есть люди возраста до 45, да и старше, которые в этих условиях продолжают работать, обеспечивать безопасность, заниматься государственной службой, хранить наше здоровье, имея в виду медицинских работников. Все они покидают свое жилище, все они пользуются общественным транспортом, общаются с коллегами живьем, в отличие от нас, и поэтому подвергают себя повышенному риску. Но вот отдельно пару слов о студентах, которые, к сожалению, восприняли этот месяц как каникулы и покинули Москву, другие крупные города, где есть университеты, после чего направились в свои родные пенаты. И уже известны случаи, что такого рода студенты, несознательные молодые люди и девушки, привезли коронавирус в свои регионы и заразили там определенное количество людей. Вот здесь надо очень внимательно посмотреть и донести до них, что сейчас не каникулы, сейчас идет образовательный процесс, и не нужно вести эту инфекцию в регионы России.
Ну, уже поздно, да, они уже привезли, понимаете?
К сожалению, да, потому что многие живут в общежитиях, на съемных квартирах, и, естественно, они сочли, что им будет приятнее, комфортнее, самое главное, дешевле находиться у своих родителей.
Да, ну вот, Павел Яковлевич, вы сейчас сказали, ну, вот, по вашему мнению, люди, которые старше там 65, даже 60, да, они к своему здоровью относятся более внимательно. Мне всегда казалось, что молодежь-то сейчас как раз наоборот, они ходят в фитнес-залы, фитнес-центры, они думают о здоровом питании. И тут вдруг вот такое несознательное поведение, когда они говорят, да подумаешь, какой-то коронавирус, COVID-19. Меня лично это поразило, удивило, но вы как человек, который постоянно работает со студентами, ну, а может быть, вы подсознательно были готовы к тому, вообще, ну, юные они всегда смелые, такие, бравада.
Ну, к сожалению, современное понимание здоровья во многом сводится к внешнему облику человека. Это эти фитнес, поддержание физической формы, мускулатуры, соответствующей наружности. Пока неизвестно, чтобы коронавирус вел к ожирению, эти люди не придут в чувство.
А давайте тогда поговорим о некоторых высказываниях, которые прозвучали сегодня в эфире и радио «Спутник», и федеральных телерадиокомпаний в России. Все сегодня следили, например, за заявлением главы государства. Владимир Путин отметил, что вся страна теперь вирусологи. Теперь мы и... Я подумал, слушайте, мы никогда раньше с вами не знали о том, ну, я не знаю, может, вы знали, но большинство населения вообще не знало, что надо после каждого касания там ручки в метро идти и мыть руки, и что еще нельзя трогать себя за лицо. То есть мы действительно стали вирусологами, а кому мы в нынешней ситуации должны, собственно, верить? Потому что так много теперь знающих людей, что я теряюсь.
Действительно, в этой ситуации очень важно избрать для себя какую-то инстанцию, рекомендациям которой ты будешь следовать безоговорочно. И что лично меня поражает, так это два обстоятельства. Во-первых, огромное количество политологов, которые быстро переквалифицировались в специалистов медицинской области, да, и уже с честным видом раздают людям рекомендации. А во-вторых, тот факт, что даже профессиональные медики, представители Международной организации здравоохранения дают очень разные, зачастую противоречащие друг другу советы. Я, например, так не могу, исходя из их высказываний, до сих пор понять, спасает маска или нет. Не больного коронавирусом человека, а того, кто не хочет его подхватить.
Но все на всякий случай носят маски. Я вам скажу, как человек, который видел сегодня из окна автомобиля людей, которые вышли на улицу, их не так уж и много, носят маски. Непонятно, зачем, вряд ли они заболели. То есть, видимо, вот так же, как мы с вами, теряются.
Теряются, конечно. И в этой связи я такого человека для себя нашел. Это глава Роспотребнадзора. Я стараюсь следить за ее выступлением в информационном пространстве и следовать рекомендациям как самой профильной и квалифицированной структуры, которая занимается этим вопросом.
Анна Попова.
Да, совершенно верно.
Она регулярно выступает, кстати, и у нас в эфире. А как вы относитесь к тому, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден, и что следует предпринять? Вот если позволите, я немного расширю этот вопрос, потому что мне сегодня показалось, что людей на улицах гораздо больше, чем их было в дни до этого, в дни самоизоляции. Люди постепенно начинают выходить из своих квартир, таким образом рискуя своим здоровьем и здоровьем окружающих. Как, по-вашему, можно сделать так, чтобы пик этой эпидемии не был настолько жестким?
Ну, здесь, конечно, есть информационные, есть экономические и есть чисто медицинские меры по стабилизации ситуации. Экономические должны заключаться в том, чтобы люди могли позволить себе находиться дома, максимум выходить в магазины. Для этого они должны иметь соответствующее материальное обеспечение, иметь деньги, на которые они будут жить в течение этого месяца самоизоляции. И тут, конечно, правительство предпринимает определенные шаги, и субъекты федерации с разной степенью успешности это делают. Второй момент информационный. Людям надо объяснять, учить их самым элементарным способом не подхватить коронавирус, не заразить своих близких, если человек уже инфицирован. Ну и третье – это чисто медицинские методы. Вот здесь как раз еще раз мы с вами будем вынуждены сказать, что позиции медиков, экспертов, ученых в этой области разнятся. Но у меня такое впечатление, что есть три основных способа преодоления эпидемии. Первый способ – это выработка некого коллективного иммунитета у населения, и в этом случае, к сожалению, должны переболеть многие. Второе – это вакцинация, но опять-таки, к сожалению, вакцину мы дождемся не скоро. И третье – это наши надежды на некий противовирусный препарат, который активно разрабатывается и в России, и за рубежом. Возможно, он станет панацеей от этой проблемы.
Какой из этих вариантов вам кажется самым близким вот к нам сейчас?
Мне представляется, что выработка коллективного иммунитета – это самый реалистичный сценарий, но с поправкой на то, что нам надо не повторить негативный пример Италии избежать такой ситуации, когда на один аппарат искусственной вентиляции легких будет претендовать 30-50 человек, и врач должен будет своим решением определять, кому жить и кому умирать. И мне кажется, что вот эти карантинные самоизоляционные меры, которые сейчас объявлены по стране, они как раз направлены на то, чтобы сгладить течение этой эпидемии, чтобы не допустить резких пиков ее обострения.
Ну, то есть, если она будет не резкой, то число спасенных будет гораздо выше, чем если она будет, вот, будет развиваться по жесткому сценарию.
Безусловно, объективные наблюдения говорят о том, что многие пациенты, подключенные к аппарату искусственной вентиляции легких, впоследствии поправляются. Самое главное, чтобы не создавалась очередь на эти самые аппараты, чтобы их хватало. А для этого нам надо проходить этапы этой эпидемии последовательно, без каких-то экстремальных точек.
Ну и мне кажется, что это противоречит следующей истории. Смотрите, Владимир Путин посоветоваться с экспертами решил о сокращении числа нерабочих дней. И понятно, что вот и вы говорили об экономических мерах, о том, что людям нужны средства для того, чтобы не выходить из дома, да, на протяжении вот этого месяца выходных. Но если сейчас все выйдут на улицу, да, если будут сокращены вот эти нерабочие дни, то понятно, что эпидемия вспыхнет с большей силой, да? Но если она вспыхнет с еще большей силой, то, собственно, будет еще больше жертв. А если будет еще больше жертв, то ни о каком сокращении числа нерабочих дней говорить не приходится. Вот это замкнутый круг, который я, например, не понимаю, как разорвать. Но, может быть, вот вы знаете.
Ну, все-таки пока решение о том, чтобы сократить количество нерабочих дней, не принято. На это еще потребуется неделя, в ходе которой правительство, президент, соответствующие органы будут следить за динамикой эпидемии и потом определяться. Но сразу хочу сказать, что даже если это решение примут и люди выйдут на работу раньше конца апреля, то это коснется, я уверен, далеко не всех категорий людей. Ну, например, уже сейчас работают все врачи, все государственные служащие, сотрудники силовых структур. Это огромная доля нашего населения. Преподаватели, школьные учителя наверняка продолжат оставаться дома и вести свою деятельность в дистанционном формате просто для того, чтобы в одном месте не собиралось большое количество людей, вот эти самые аудитории, на 30, на 50, а то и на 300-400 человек. И важно не допускать массовых мероприятий, как спортивных, так и культурно-развлекательных. Вот эти меры представляются вполне реалистичными. Главное, еще раз хочу подчеркнуть, чтобы возможность работать получили люди, не находящиеся в местах массового скопления граждан. И, может быть, некие структуры малого и среднего бизнеса будут соответствовать вот этой категории.
А вот вы сейчас о школьниках упомянули в том числе. Мне интересно ваше мнение как преподавателя. Как вы думаете, а стоит ли в России переносить ЕГЭ?
Очень правильный вопрос. К сожалению, думаю, стоит. Потому что ЕГЭ – это судьбоносный момент для человека. Он без преувеличения определяет его будущее. И нельзя допустить даже малейшей вероятности, чтобы переход образования в дистанционную форму как-то сказался на результатах ЕГЭ. Если для подготовки потребуется больше времени, его надо будет предоставить.
Угу. Ну, то есть, например, на месяц, да, отсрочить? Вот, вот в данной ситуации. То есть я понимаю же, что ситуация развивается так, что невозможно даже сказать, что завтра будет. Ну, вот сейчас, ну, насколько, на месяц, например, этого хватит?
Я сейчас, можете, огульный совсем прогноз скажу. Да. Мне кажется, что 1,5-2 месяца. Не меньше, не больше.
1,5-2. Нет, ну почему огульный прогноз? Это, ну, ваше мнение, мне кажется, основанное, видимо, на вашем опыте, поэтому оно имеет право на существование. А мы вернемся с вами к экономике, да? Вот вы еще говорили о деньгах, да? Ну, смотрите, работающие в апреле россияне получат зарплату в одинарном размере. Сегодня все социальные сети обсуждают эту информацию. Мне на самом деле удивительно. Ну, а в каком размере должна была быть зарплата у людей, да, которые, в общем-то, ну да, работают на удаленке или вообще сидят дома и ничего не делают. А какая должна была быть зарплата? То есть зарплата в одинарном размере – это хорошо или это плохо наоборот?
Я разделяю ваше удивление по этому поводу. И еще более удивительно, мне кажется, заголовок этой новости, вся проблема, по-моему, именно в нем. Можно было бы написать как-то иначе, люди продолжат получать зарплату и уже порадоваться этому обстоятельству. А если употреблять понятие в однократном размере, ну, значит, где-то в воздухе витает завышенное ожидание. Другой вопрос, что есть такие категории...
Но с чего они возьмутся, я, Павел Яковлевич, с чего?
Да, в условиях тяжелейшего международного кризиса. И хорошо, что хотя бы так, но все-таки есть определенные категории людей, да, которые сейчас вынуждены работать больше, нести большие риски. Я, конечно, имею в виду сотрудников медицинских учреждений, и они заслуживают и премий, и двойных, и тройных, и каких угодно.
Да заслуживать-то, может быть, и заслуживают, но, знаете, кто же им даст вот так вот? Может быть, кому-то и дадут, потому что... Ну,
инфекционистам, прежде
инфекционистам.
Всего.
Ну, они этого заслуживают не то чтобы, а просто в двойном и в тройном размере это они заслуживают, безусловно, да? Другое дело, знаете, я читал вашего коллегу, тут статью тоже преподавателя, он говорит, слушайте, ну, на ближайшее время зато у московских бизнесменов вообще снимается вопрос о повышении зарплаты своим сотрудникам. Ну, потому что те сотрудники, которые останутся на работе, они и так, в общем-то, будут рады, что их хотя бы не сократили, не уволили под этот карантин коронавируса. То есть забудьте, друзья мои, о повышении, и бизнесменам это только как бы ну, положительный момент. Как вы относитесь?
Ну, действительно, это удобный повод для того, чтобы и сократить зарплату, и уменьшить штат своих сотрудников. Но, конечно, мы должны выразить малому и среднему бизнесу сострадание, особенно тому, который работал на конечного потребителя, учреждения сервиса, досуга, небольшие магазинчики. Им не позавидуешь на самом деле, им действительно очень тяжело, и ждать с их стороны каких-то премий для своих работников сейчас вряд ли можно. Другой вопрос, что, например, многие люди подались в курьеры, и они наряду с медицинскими работниками рискуют своим здоровьем. Может быть, стоило как-то подумать о них и добавить им денежного удовольствия.
А никто, смотрите, никто ведь не спорит о том, что целый пласт, да, мелких и средних предприятий нуждается в не просто в мерах государственной поддержки, а в срочных мерах поддержки. Но вместе с тем, мне также понравилось мнение одного из коллег, который говорит о том, что, ну, послушайте, ну, сейчас ведь есть выгодополучатели от того, что происходит. А мы знаем о том, что, ну, торговые сети сделали двойную выручку, например, там, буквально, когда все пошли в магазин и стали зачем-то скупать гречку. Мы знаем о том, что аптеки сейчас получают больше финансовых средств, чем они получали раньше. Зачем им помогать, спрашивает мой коллега. И я не знал, что ему ответить. Может быть, вы мне поможете.
Надо, безусловно, смотреть на сферу и наоборот конкретного предприятия. Но, как еще в свое время Ленин говорил, в любой кризисной ситуации прежде всего выигрывают предприятия-монополисты. Крупнейшие банки, крупнейшие продуктовые, аптечные сети сейчас радостно потирают руки, им даже рекламой уже заниматься не надо. И действительно есть риск, что они в этих условиях поглотят своих маленьких конкурентов, просто вытеснят их с рынка и будут в дальнейшем монопольно диктовать цены. Тут Федеральная антимонопольная служба, кстати, стоит очень активно включиться в процесс и постараться этого не допустить.
А еще одна тема, которую я хотел обсудить, вы наверняка слышали, да? Теперь уже ваш коллега, профессор Высшей школы экономики. Вот он сегодня опубликована статья, где его цитируют. Он говорит о том, что угроза новых эпидемий дает шанс небольшим российским городам. Ну, то есть история такая приблизительно. Говорит, хватит, мы все время ориентировались на мегаполисы, развивая Российскую Федерацию, а вот теперь нам следует понять, к нам приходит осознание ценности меньшей плотности населения. Это не столько эстетический комфорт, сколько социальная необходимость, в том числе как раз социальная необходимость, ну, на примере распространения коронавируса. В России больше тысячи городов, всего лишь не так уж и много здесь мегаполисов в стране. Как вам кажется, действительно ли стоит сейчас больше обращать внимание на небольшие российские города? Действительно ли у небольших российских городов сейчас шанс?
Мне, честно говоря, было с одной стороны приятно, с другой стороны странно слышать эти слова из уст представителя Высшей школы экономики, которая на протяжении многих лет родила за урбанизацию, за переезд людей в мегаполисы, за повышенную трудовую мобильность работников. Они ведь говорили о том в свое время, что если нет работы в регионе, человека никто не держит, и он имеет полное право искать ее там, где работа присутствует. Вот он, собственно, либеральный подход, который Вышка на протяжении многих-многих лет исповедовала. Теперь, видимо, начинает от него потихоньку отрекаться и встает на правильный путь.
На правильный, по вашему мнению, видите?
Он, безусловно, правильный, потому что Россия жива своими малыми городами, где существуют градообразующие предприятия, где в советские годы были сосредоточены промышленные центры. Но проблема заключается в том, что сейчас там работы банально нет. И жители этих малых городов были вынуждены сначала притечь в Москву и другие крупные российские мегаполисы, а сейчас, когда эта работа пропала, они возвращаются в свои города, помните, как мы говорили до этого о студентах, и везут в эти самые города коронавирус. Так вот, сейчас, наверное, предложение представителя Высшей школы экономики надо зафиксировать, запомнить, но реализовывать его после эпидемии.
Вот вы говорите, везут коронавирус, люди приехали в Москву, в другие большие города для того, чтобы заработать. Теперь здесь нет работы, они возвращаются. Подождите, они возвращаются, а там-то работы тоже нет? Вряд ли там открываются новые предприятия, вот именно в данный момент.
Нет, конечно, нет. Они возвращаются именно из-за того, что их жизненная ситуация становится гораздо, чем была до этого. Но жизнь в Москве крайне дорогая, это аренда жилья. В их случае зачастую, это более дорогие продукты.
А может быть, срочные меры господдержки оказывать именно людям, а не предприятиям, правительству? Вот в данной ситуации. Вот человек возвращается из Санкт-Петербурга в Рязанскую провинцию, например, потому что в Питере потерял работу. Так может быть, ему надо как-то денег дать на первое время хотя бы?
Если бы я распоряжался средствами нашего резервного фонда и фонда национального благосостояния, то можете не сомневаться, я бы их направил именно в это русло, но опять-таки очень адресно, понимая, в какой ситуации находится каждый конкретный человек, чтобы их не распылить. И действительно, так поступают многие мировые державы, те, которые могут себе это позволить, а Россия, безусловно, относится к их числу. Но проблема заключается в том, что мы не знаем, насколько будет затяжным этот кризис. И с моей точки зрения, самые тяжелые экономические его последствия придутся на сентябрь-октябрь текущего года. Может быть, тогда эти средства будут востребованы еще больше, чем сейчас, и государство все-таки решит открыть эту кубышку.
А в завершении нашей беседы позвольте я еще спрошу у вас о том, чего не могу понять. Объяснил отказ от ввода карантина в Белоруссии. Он буквально, я же могу себе позволить процитировать, он сказал: «А жрать что будем?» Вот так вот. То есть для меня это не очень объяснимо. Может быть, вы понимаете его логику?
Я, честно говоря, тоже пытался поставить себя на его место. Здесь две чаши весов. На одной чаше весов безработица, возможно, даже дефолт государства, спад производства, разорение предприятий. А на другой чаше человеческие жизни, которые, безусловно, будут потеряны из-за того, что Беларусь продолжает работать. И тем более, да, когда решения в стране самые важные, сущностные, относится к видению одного конкретного человека. Вот как ему сейчас решать, работать в стране или умирать отдельным ее гражданам? Безусловно, это очень тяжелый моральный выбор, но Лукашенко решил поступить так. Вот сейчас многие шутят, что чемпионат Беларуси по футболу стал самым мощным и популярным на планете по той простой причине, что он единственный. И даже Матч ТВ закупил права на трансляцию их футбольных соревнований. Значит, есть какие-то материальные выгоды. Ну что ж, стоят ли они только человеческих жизней? Вот вопрос.
Вопросы, он пока без ответа. Я вас благодарю за то, что вы мне многое сегодня объяснили, не кривлю душой сейчас. Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов и кандидат политических наук, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».